Братья и сестры, мы сегодня больше будем слышать Слово Божие, и давайте вместе прочитаем из книги пророка Исаии, откроем книгу пророка Исаии, 6 глава, и прочитаем 8 стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рызьего наполняли весь храм». Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда пролетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Обыкновенно, братья и сестры, мы читаем эти слова тогда, когда вот этот отрывок, лично я, когда нужно решать вопрос избрания на какое-то служение, на какое-то поручение специальное. Но сегодня я хотел, чтобы мы вместе с вами обратили внимание больше на начало этого отрывка. Вообще, книга пророка Исаии, я думаю, что мы дойдем по порядку, пройдем все первые 17 исторических книг Библии по субботам, как мы проходим. Я думаю, что мы пройдем поэтические книги и дойдем до пророческих книг, и первая из них – книга пророка Исаии. Пророк Исаия, его называют большим пророком. И, может быть, потому что он имел особое значение, его пророчества, они охватывали большой период. Может быть, потому что это пророческая книга, которую называют Евангелие в Ветхом Завете. Она много говорит об Иисусе Христе. И мы читаем из этой книги на Рождество, из 9 главы. Мы читаем из этой книги, когда совершаем вечерю Господню перед Пасхой, на Страстную неделю, 53 главу. Книга пророка Исаии так написана, особенно это говорят люди, знающие и читающие на нескольких языках, и на языках оригинала особенно, и мы ощущаем, читая ее, что она написана поэтическим языком, в ней очень глубокие сравнения. Она очень имеет большие проникновенные откровения для нашей души. И я знаю, что и отец мой часто открытки подписывал, брал стихи из книги пророка Исаии. Это интересная книга. И главное слово этой книги, основные два главных слова, которые можно сказать, что это направление книги, это слово «спасение». И второе слово – «святый Израилев». Спасение и святый Израилев. Спасение, оно нужно было Израилю в то время, потому что это было время, когда Господь начал наказывать Израиля, когда в Израиле началось не только разделение, а и рассеяние, когда пленившие Израиля приблизились и начали уже отрезать части от Израиля. И состояние Израиля было таким, что Бог не мог уже его дальше терпеть таким, каким он был. Нужно было Богу наказывать его. Поэтому, начиная свое спасение, Бог должен был Израилю показать, почему он, спасая их, наказывает их. Почему, спасая их, он ввергает их в печь огненную, плена для очищения, чтобы они увидели, почему Бог должен так действовать. Бог раскрыл в этой книге свою святость. И слово «святый Израилев» в книге пророка Исаии встречается 33 раза. «Святый Израилев» 33 раза. Вы можете сравнить, что во всех псалмах такое выражение встречается только 3 раза в 3 псалмах. 70-й, 77-й и 78-й. Это выражение «святый Израилев» во всех 150 псалмах встречается только 3 раза в тех 3 псалмах. В книге пророка Иеремии, большой книге, большой пророк, но это слово «святый Израилев» встречается только 2 раза в 50-м и 51-й главе. И 4-я книга «Царств» это слово встречается 1 раз. «Святый Израилев». О святости Божьей говорится много, но такое выражение, которое подчеркивает, что святость Божья не вообще, а она претендующая на восстановление правильных отношений с Израилем. Вот это слово «святый Израилев» – это слово книги пророка Исаии. И мы видим, братья и сестры, что в этой 6 главе, которая начинается повествованием об особенном откровении Исаии. Исаия был человек царской крови. Он был внуком царя Иосии, Иоаса, внук Иоаса. Он был внук царя, поэтому он при дворе воспитывался, он знал жизнь царей, он имел воспитание особенное, знание имел, судьба его незавидная, и он в конце своей жизни погиб. И даже предание говорит о том, что вот написано в 11 главе послания к евреям, о том, что иные перепиливаемы были, что это даже о пророке Израиль, Исаии говорится. Но это предание. Написано, не написано прямо, что он был перепилен, вложен в специальное бревно и с бревном перепилен. Не написано так, это предание. Но указание в 11 главе предполагает, что это на него. Он прожил очень сложную жизнь. Он очень прошел жизнь послушания Богу в сложное для Израиля время. И слова, которые начинаются вот сейчас, мы прочитали с вами, в год смерти царя Озии. Это не было сразу после смерти. Это было в год его смерти. Царь Озия еще был жив. Но Озия в это время, он умер тогда, когда был прокажен. Прокажен он, вы помните, царь Озия был за то, что дерзнул принести в храме курение, не имея права на это. Он возгордился, он вошел в храм и хотел совершить то, что должны делать священники. Он не за свое дело взялся, Бог наказал, его тело покрылось проказою, и потом он умер. И вот в год смерти царя Озии, когда царь Озия был прокажен, когда царь Озия уже был Богом остановлен, Исаия был в храме и видел особенное видение. Я еще остановлюсь, братья и сестры. Нас интересует часто, почему призвание пророка описано только в 6 главе. А до 6 главы, вот мы читаем 5, уже пророческое слово Исаии, уже о еврейском народе, об Израиле, который... Это не о нации, а Израиль... Ведь мы говорим, евреи – это нация. Израиль – это народ, в котором... в названии которого имя Бога. Эль, Израиль. Это народ, который Бог избрал, потому что Авраам был человеком веры, и Бог избрал этот народ как людей, которые могут следовать за Ним, которые имели все основания следовать за Ним. И начало не написано в первой главе, как избирал Бог себе пророка, а почему-то написано потом. Мы читаем аж в шестой главе, как Бог избирал этого пророка. Там описывается в начале, с самого начала, строгое обличение народа израильского. Строгое обличение этого народа. И мы возвратимся к этому, братья и сестры, но давайте еще вспомним с вами, кто читал Библию внимательно, что царь Озия был царем, который очень долго управлял народом. 52 года он был царем. Это немало, да? 52 года. И время царствования его, мы читаем в книге царей, царство можете прочитать, время царствования его было отмечено благополучием, сравнительным благополучием материальной жизни. Жизнь более-менее спокойной была за все время царствования этого царя. 52 года такой более-менее нормальной жизни в народе израильском было. И царь продолжительное время царствовал. И народ мог сказать, что, ну, неплохой царь, раз при нем так и живется, неплохо. И смотрите, Бог не устранил. Были цари по 3 месяца всего, по 10 лет, по 5, по 7 лет. Разные были, короткие сроки. Но 52 года царствования, это о чем-то говорило. Но смотрите, братья и сестры, если вчера, например, утром мы говорили с вами о том, что в дни Соломона Израиль имел высшую точку расцвета своего за всю свою историю, когда драгоценные металлы, золото и серебро были в таком доступном количестве, что вообще, серебро вообще ни за что не считали. Было очень доступно золото и использовалось широко в государстве, не как деньги даже, а просто как изделия, из которых даже в храме пол наслали из золота. Это был период расцвета, и он показал, что материальное благополучие, оно не делает людей более богобоязненными, людей лучшими в отношениях с Богом и так дальше. То мы можем посмотреть в этой книге, это нам важно, в книге пророка Исаии, к чему ведет благополучие. Ведь казалось бы, что дни благополучия люди могут использовать для лучшего служения Богу. Братья и сестры, мы говорим, что мы с вами живем в прекрасное время сейчас на Украине. Прекрасное в том плане, не в том плане, что, знаете, все у нас в изобилии есть. Нет, не в этом плане. Мы имеем много недостатков материальных, мы имеем много проблем материальных, наш народ имеет очень много нужд материальных, но в духовном плане мы живем сейчас в самое лучшее время. Время, когда закон о церкви в государстве считается самым либеральным в Европе и более либеральным, чем в Америке. Закон о церкви. Когда мы с вами имеем Евангелие, имеем Библию без ограничения. Кто только пожелает, мы имеем эту книгу. Когда мы имеем доступ к Слову Божьему, когда мы абсолютно свободно можем приходить в домы молитвы, абсолютно свободно можем молиться, и нам не нужно прятаться, как прятался когда-то Даниил. Он не прятался, он открывал окна, но ему это грозило. Нам не грозит ничего, если вы будете молиться. Наоборот, мне кажется, что поощряется религиозность народа. Только какая религиозность? Но даже поощряется в государстве. Когда христианские праздники стали государственными праздниками, нам даже не мыслилось в атеистической Украине, что Рождество будет государственным праздником. Что будет Пасха будет государственным праздником, что Троица будет государственным праздником. Могли помыслить вы, кто жил раньше? Братья и сестры, помыслить даже не могли. Представить не могли даже, что это будут государственные праздники. Мы с вами живем в хорошее время. Мы живем в время, которое мы можем использовать, правильно использовать перед Богом. Но смотрите, что произошло в дни царствования царя Озии. Что произошло? Мы открываем книгу пророка Исаии, первую главу, только начинаем. И первая глава окунает нас сразу в такую неприятную атмосферу. Как вы думаете, когда вы встречаетесь с человеком верующим, и вдруг он вам расскажет о всех своих отступлениях от Бога, тайных, явных, вам приятно будет с таким человеком? Неприятно. Если он расскажет, потому что раскаивается, это, знаете, еще ободряет. А вот если он расскажет и скажет, смотри, и ты можешь так попробовать жить, похвалится своей жизнью вот такой, вот жизнью отступления, то, я думаю, будет очень неприятно. Когда мы открываем только книгу пророка Исаии, первую главу, вот смотрите, с 2 по 4 стих мы читаем. Читаем 3 стиха подряд. В самом начале: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владителя своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». 3 стиха. Смотрите, отношения Израиля с Богом, народа Божьего с Богом. Какие у них были? Первое, возмутились против меня. Вдумайтесь в слово «возмутились». Что такое возмутиться? Братья и сестры, я жил возле Каховского моря, возле залива, и когда было тихо, и несколько дней тихо, вода была прозрачная. А потом поднималась буря, а оно было неглубокое. И как расколышет, как подымет ил, и вода грязная-прегрязная, очень грязная вода, возмутилась. Там всякое поднимало... И водоросли, и ил, все это подымало, и вода была очень грязная, потому что возмутилась, потому что бурлила эта вода, потому что бушевала вода эта. Представьте себе человека, представьте себе народ, который возмутился против Бога, в котором забурлило все, и все это против Бога. Я думаю, что наш народ знает. В 17-м году, как забурлило против Бога, как крошили церкви, как ломали все. Как? Смотрите, что это стало с Израилем, с народом Божьим, не с языческим народом, а с Божьим народом так это стало. Теперь смотрите, еще трагичное такое здесь. А народ мой не разумеет. Сравнение. Вол знает владетеля своего. Вол. Он знает дорогу домой. Он знает, где ему нужно куда направляться вечером. Вол знает. Осел. Ну же, осел, такое сравнение. Когда хотят сказать, что человек упертый такой, непослушный. Говорят, ну ты как осел. Упертый. Пословица даже есть об этом. Смотрите, но даже осел знает ясли господина своего. А народ, мой Бог говорит, мой народ, он не знает меня. Братья и сестры, не знать Бога. Асав пишет в своем псалме, раскрывает Бога, то есть раскрывает свои отношения к внешнему миру, а потом откровение с Богом. Он заканчивает написание псалма словами в 28 стихе 72 псалма: «А мне благо приближаться к Богу». Христос говорит: исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о мне. Ведь ибо вы через них думаете спастись, а они свидетельствуют о мне. Бог предлагает себя. В этом же книге пророка Исаии, в последних главах мы встречаем, Бог говорит: «Я с раннего утра простирал руки мои к народу непокорному и говорил: вот я, вот я». Бог хочет, чтобы люди знали Его. Бог открыл Себя в книге, в Библии, в Слове Своем. Бог открыл Себя, Бог рассказал о Себе, Бог показал Себя. Бог показал Себя в творении, Бог показал Себя в чудесах природы, Бог показал Себя в Сыне Своем Иисусе Христе, Бог явил Себя. Всесторонне есть возможность знать о Боге. И вдруг народ мой не знает Меня. Когда-то пришла семья одна сюда, когда-то они ходили в церковь, потом оставили у них детей уже 7. Но они не учат детей в школе. Так, живут, ходят, то просят, то подработают где-то, растят их, но в школе их не учат. И вы знаете, как было удивительно, как было, ну, непривычно, что в нашем мире, где множество печатных страниц, где множество книг, газет, журналов, есть люди, которые не могут читать. Непривычно, да? Я думаю, что все, кто присутствует сегодня в Доме молитвы, умеют читать. Есть те, кто не умеет читать. Был дедушка мой, он уже умер, он не умел читать. Но он жил в такое время, в таких обстоятельствах, что он не мог выучить. Тогда это было просто невозможно. Хотя он и хотел выучиться. Но мы все умеем читать. Братья и сестры, как непривычно, когда есть возможность научиться читать, и человек не читает, не умеет. Как непонятно Богу. Сегодня первый брат говорил о том, что есть боль и Божья, и боль Сына Человеческого, боль наша о состоянии мира этого, о состоянии грешника. Представьте себе боль Божью, когда можно знать, когда Бог все сделал для народа Своего, и закон, и храм, и откровение, и чудесное избавление. Столько чудес явил, а народ мой не знает Меня. Вам не страшно от этих слов, братья и сестры? Не приходилось вам, читая Библию, ощутить трепет страха от такого состояния, когда народ Божий не знает Бога? Вы помните слова в Новом Завете? Апостол Павел пишет Коринфянам, он пишет: «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Как вы думаете, когда в Коринфе читалось это послание, должны были встрепенуться некоторые? Вот если бы сегодня это послание Павла было в Запорожской церкви Южной, где мы читали бы с вами, сказали: вот получили от апостола Павла письмо, и в этом письме прозвучали бы слова: «Некоторые из вас не знают Бога». Вы бы оглянулись, где они, да? Может, внизу сидят, может, сзади, там, может, на балконе сидят, может, впереди где-то, кто его знает, может, в хоре. Братья и сестры, наверное, оглянулись бы, как вы думаете? Вот представьте себе, вас испугали бы эти слова? Дальше, смотрите, Бог говорит, что вот это все ведет к чему? Обремененный беззакониями. Обременен – это нагружен. Нагружен, несет груз своих беззаконий. Народ, который обременен беззакониями. Дальше мы читаем, мало того, в этих 3 стихах, которые мы прочитали с вами, что они племя злодеев. Племя злодеев. Народ Божий назван племя злодеев. Сыны погибельные оставили Господа, презрели святого Израилева и повернулись назад. А куда они назад повернулись, как вы думаете? А? Спиною к храму, где было открыто имя Божие. Они повернулись назад в сторону Египта. Они жили здесь, они не уходили в Египет, но они повернулись спиной к Богу, они повернулись лицом к этому миру греховному, к ихним идолам, ко всему ихнему, они повернулись лицом к этому миру, к Египту повернулись лицом, развернулись под спиной к Богу, отвернулись, повернулись назад. В этой же главе мы читаем с 11 по 16 стих. Бог говорит о их религиозной активности. Знаете, если бы они так вот махнули рукой на все святое и бросили, в храм не ходят, ничего не делают для Бога, забыли, там настроили капище себе и все. Но смотрите, что происходит. Религиозная жизнь то бурлит. С 11 стиха читаем. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и ангцев, и козлов не хочу». Множество жертв. Оказывается, в храме же несли жертвы. Жертвы приносились Богу. Когда вы приходите являться пред лицем Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Оказывается, они топтали, они ходили в тот храм. Они не оставили этот храм, оставивши Бога. Не носите больше даров напрасных, тщетных. Курение, то есть те фимиам, которые воскуряли на жертве, отвратительны для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Оказывается, религиозная жизнь шла. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Братья и сестры, представляете, народ израильский в каком положении был? Оказывается, религиозная жизнь была в полном расцвете. Даже жертв множество. Все, народ приходил, забит был храм в праздники. Праздновали, все было отлично. Внешне, но сердце их было далеко от Бога. В этом была огромная трагедия. Сердце их было далеко от Бога. Они не знали Бога. И в этой ситуации это было время как раз царствования царя Озии. Это время было благополучной жизни государства. Царь с устоявшимися традициями 52 года. Все в порядке. Стабильность в государстве, предсказуемость в государстве. Все, пожалуйста, ходите в храмы, занимайтесь своим делом. Но народ отступил от Бога. Народ забыл. Народ не знает Бога. И мы поймем, почему аж в 6 главе открывается вот это событие избрания, показано нам. Потому что, чтобы призвать, чтобы мог сделать много для Бога Исаия, он должен был однажды встретиться с Богом. Встретиться с Богом живым. Он знал требования Бога. Мы видим, что даже уже было сказано через него. Ведь начинается то, смотрите, видение Исаии, сына Амосова, первый стих первой главы, который видел в Иудее, Иерусалиме, в дни Озии, слышите? В дни Озии. Исаия видел все это открыто было ему, но Бог еще не призвал его. Он показал ему, он же пророком, он пишет уже об этом. Ему же видение открыто показано, но Бог еще не призвал его, чтобы он потом дальше сделал то, что он сделал в своей жизни для Бога. Почему, братья и сестры? Потому что Бог должен ему лично был открыться. Лично открыться. Помните, вчера мы вспоминали о том, что Соломон говорил, что Бог Давида, отца моего, а потом сказал, Бог мой. Есть разница. Бог других и Бог мой. Есть разница в том, что как другие ходят перед Богом и как я хожу перед Богом. Лично я. Есть в этом разница или нет? Есть разница. Поэтому, чтобы поставить в правильное положение пророка будущего и даже уже действующего пророка, Бог должен был показать однажды ему, перед тем, как поменяется ситуация, как изменится, умрет царь, начнется, придет другой, поменяется ситуация в государстве, и будет очень много работы Божьей над народом своим и работы пророку, в это время Бог показывает ему себя. Братья и сестры, Бог не показал. Моисею Бог открылся, когда он пас овец, из куста горящего открылся Бог в пустыне. Это было уединенное место. Но Исаии Бог открылся в храме. Там, где обитать должно имя Его, Бог ему там открылся. Вы знаете, очень полезно приходить в собрание, не оставлять собраний, потому что очень много истин нам открывается именно здесь. Вы согласны? Братья и сестры, не только когда мы слушаем, но когда мы и говорим. Многие проповедники мне говорят, когда я проповедую, мне самому открывается. Нам здесь очень много Бог хочет открыть, когда мы вместе читаем Слово Божье. Бог хочет каждому дать. Знаете, как я видел мальчишка оборванный, ободранный, холодный, возле витрины магазина так ходит, мале, и носом трет об витрину. А за витриной колбасы, сыры лежат. А он ходит так понад витриной и носом трет своим, заглядывает туда. Я думаю, что счастья нет видеть, что другие едят. Ему бы там иметь это все в руках своих. Этому заброшенному грязному малому, братья и сестры, нам самим хочется, чтобы мы не просто узнали что-то, какую пищу духовную Бог имеет. Мы хотели бы, чтобы мы ее приняли, чтобы она была нашей, чтобы она нашим стала, чтобы в моем сердце эта пища потом работала. Хотим, мы должны молитвенно принимать Слово Божье. И смотрите, когда Исаия стал перед Богом, Бог открыл свою святость. Бог мог много сторон своих открыть. Мы знаем Бога Творца. Это очень чудесное откровение о Боге. Посмотришь, знающий Творца, на цветы и радуешься, то мой Творец совершил. Посмотришь на пчелку, которая на цветочке, это мой Творец ее создал, мой Бог Творец. Приятно знать Бога Творца. Я думаю, что мы уверены, мы верим в Бога Творца. Да, братья и сестры? Я не думаю, что вы верите в то, что само там, или Дарвин что-то изобрел в природе. Все это Бог сотворил вокруг нас. Нам приятно это знать, мы в это веруем. У Бога много сторон. Бог пастырь. Приятно осознавать, что Бог мой пастырь, что Бог ведет меня. Знает, куда направить, знает, каким путем, где накормить, где наказать, где напоить. Бог знает. Я иду путем Его. Он пастырь мой. Хорошо знать Иисуса Христа, что Он хлеб, который кормит нас. Братья и сестры, Бог сущий, Иегова, открылся Бог Моисею. Но смотрите, Исаии Бог открывает одну такую, как во всей этой книге потом Он открывал. И 33 раза упоминал святый Израилев. Святый. Какая ассоциация в нашем сознании всегда, когда мы слышим слово святый, вот в вашем. Что у вас представляется сразу? Святый Израилев. Вот картина такая, нарисованный нимб над головой, да? Красивый. Ну, что такое святый? И так тихонько сидит, скромный вид такой, говорит, святой вид у человека. Братья и сестры, что такое святый? Вы можете себе хотя бы дать ответ сегодня, что такое Бог святый? Братья и сестры, святый – это тот, в котором все абсолютно правильно, в котором нет никаких нарушений, никаких грехов. И еще слово «святый» означает «отделенный». Не в том смысле «отделен», отделился от церкви и собирается где-то в другом месте и отделился. Григорий Савицкого рода пишет об одном монахе, который хотел отделиться от общества греховного Рима и ушел в пещеры, в горы, и там жил, чтобы не искушаться Римом. Но потом однажды он воскликнул с болью: «О, Рим, ты и пещеру пришел со мною!» Потому что в его сердце были похоти Рима. В его сердце было воображение, все то, в котором он там жил. Оно в пещеру пришло с ним. Грех не остается в Риме, он идет в пещеру. Грех идет и за монастырские стены. Грех он ходит, потому что он в сердце. Но Бог святой отделенный, это говорит о том, что он отделен от всего несвятого, что Бог не может иметь никакого дела с людьми, с миром, с народом, в котором грех признается, в котором грех не наказывается, в котором грех есть норма жизни. Бог святый. Поэтому Бог, прежде чем призвать Исаию, он поставил вопрос, он открыл себя этому пророку, он открыл себя и открыл, не то, что заявил, я святой, а были свидетели, ангелы, и были тут серафимы. Вы очень мало встретите это имя ангелов в других местах, очень редко. Предполагают, что серафимы – это ангелы, которые всегда в присутствии Божьем. Мы видим в книге Иезекииля ангелов, там 4 крыла, в этих 6. И то, что они закрывают себя, закрывают и руки, и ноги, то есть они закрывают себя, потому что они живут в сознании святости Божьей. Они живут в сознании Его присутствия. Они так себя ведут, потому что осознают, потому что они видят, что Бог и не святость несовместимы. Потому они так и ведут себя. И мы видим, братья и сестры, что они восклицали: «Свят, свят!» Поколебались верхи врат. Ну, верхи врат обычно объясняют, что это в стенах углубления, в которые вставлена верхняя перекладина в каменных этих стенах. И там это все потряслось даже от присутствия Божьего. Поколебались верхи врат. И дом наполнился курением. Один грешник мне говорил: видишь, я наполняю свой дом курением тоже. Братья и сестры, совсем не то курение. Курение – это то облако, которое вело Израиль. Это та мгла, которая наполнила храм, облако. Помните? Я не думаю, что он был таким вредным, как облако, которое курцы вокруг себя создают. Это было совсем другое. Это было символом тайны Божьей. Бог открывается во мгле. Вчера мы об этом слышали. Бог является Таня, индивидуально, лично. Поэтому Бог закрыл облаком это все место, чтобы Исаия лично имел отношение с Богом. Дорогие друзья, мы приходим в дом молитв, у нас много. Иногда даже тесно. Сегодня рабочий день, у некоторых не так тесно. Но иногда даже тесно. Но это не значит, что вот так Бог мгновенно всем абсолютно одинаково открывается. Бог хочет лично открываться. Бог хочет каждому, для каждого сердца хочет открываться Бог. И Бог открылся. И что? Встретились, увидел святость Божию. И не сказал: слава Богу, я такой счастливый. Я увидел Бога вблизи. Его первое слово было: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Братья и сестры, а когда он видел видение об Израиле, об Иудее, о храме, мы читали первую главу, вторую, третью, четвертую, пятую, он видел народ, он видел других. Но Бог не мог его использовать, он видел других. Вы знаете, что и мы с вами очень легко можем видеть других, их недостатки, характера недостатки, поведения недостатки. Но Бог хочет, чтобы мы однажды, чтобы Он мог нас использовать, чтобы мы однажды увидели, что мне лично, самому, нужно нечто исправить в моем сердце. Я сам в Его присутствии нуждаюсь в чем-то особенном. Братья и сестры, вы согласны с этим? то каждый из нас однажды должен увидеть себя грешником, должен осознать себя грешником в присутствии великого святого Бога, себя, увидеть свои недостатки. Я вам рассказывал когда-то, что в моем детстве я рано ходил в собрание, я рано учил стихотворения, выходил впереди, рассказывал их, то есть в сельской церкви в Каменском, тогда был Янчикрак еще. В стихах этих было обличение. Я любил из старого сборника рассказывать стих, это больше взрослых касалось, ты сидишь в Господнем доме и псалмы спеваешь, твои ж дітки у Содомі, чом про них не дбаешь? На украинской мове. Я рассказывал, но потом был однажды вечер, вечернее, субботнее собрание, когда Бог мне открыл меня самого, когда я выскочил, побежал домой и в закрытой комнате, не включая свет, упал на колени, а там я видел себя, я оплакивал себя. А до этого я видел много, я знал, что делается в верующих, в домах, в дворах, я слыхал от старших, я ходил в собрания, никогда не пропускал, но однажды мне Бог открылся лично. Дорогие братья и сестры, нам нужен Бог лично, каждому для себя. Каждому для себя. Однажды мы были молодыми, Павел Петрович, нынешний старший пресвитер наш, он тогда был моим другом, просто мы Павлик, я его называл, он меня Леня. Мы ездили по церквам, он особенно чаще ездил, я уже семейный был, а он еще не имел семьи. Он поехал в одну церковь, не нашей, в другой области, приезжает мне и говорит, ну, сельская церковь, не маленькая. Говорит, слушай, я такой церкви нигде еще не видел. Когда я вышел проповедовать, все собрание ожило. После каждой фразы сестра сидит, услыхала в проповеди одну мысль, поворачивается, говорит, Мария, це тобі. Сидить Ганна, говорит, друга сидит, повертається, Ганна, це тобі. И все собрание, всю мою проповедь, говорит, все адресовали, ну, в селе там просто общаются, простое собрание. Все сидели, говорили, это тоби, тоби. И вся моя проповедь, говорит, была рассортирована. Я такого нигде, говорит, не видел. Спросите его, когда он приедет, пусть расскажет. Братья и сестры, может быть, сегодня мы сидим и думаем. Мы не поднимаем руку, мы не показываем пальцем. Мы не говорим, это тоби, мы не сортируем сегодня, не рассылаем. Может быть, мы только в душе думаем, вот хорошо, что тот сидит, слушает сегодня, что тот слушает. Вот хорошо, что он тут, пусть послушает, это ему сегодня. Братья и сестры, давайте сегодня скажем, Господи, а что я возьму сегодня? Исаия, молодой Исаия смог в конце концов, наконец-то, стать в правильное положение перед Богом. Он увидел и закричал, горе мне, погиб я человек с нечистыми устами. Вот это было покаяние, горе мне. А потом он исповедал, я не живу среди такого народа. Не один я такой, я и живу, и народ надо спасать. Меня надо спасать в первую очередь, но и народ надо спасать. Так или нет, братья и сестры? И тогда мы видим, тогда Бог смог взять уголь. Тогда ангел взял уголь с жертвенника. Тогда прикоснулся к его устам. Тогда его уста очистил. Тогда его. А ты очищенный, с очищенными устами, иди очищай народ. Иди спасай, иди говори им. Теперь ты иди говори, твои уста очищены. Твое сердце стало чистым. Когда-нибудь в другой раз, если Господь позволит, мы прочитаем с вами, почему нам с вами нужно, осознавая святость Божию, и проявлять и свою святость. Ну, давайте хоть несколько прочитаем мест и будем молиться уже. Ефесянам 1:4 в Новом Завете. Послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Здесь написано. Так как Он, это Христос, избрал нас с вами, в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. В чем? В любви. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Любовь – это взаимоотношения. Когда люди сидят, просто сидят, пришли и сели. Они просто сидят. Но когда они любят друг друга, они радуются, что они здесь сидят. Когда люди любят друг друга, они рады в жизни друг другу. Поэтому отделиться от мира. Вот мы собрались, но не иметь любви Божьей, мы не рады друг другу. Но тогда, когда мы святы, непорочны, но святы и непорочны пред Ним в любви, мы в правильном состоянии перед Богом. Ефесянам тут же 5 глава 27 стих мы читаем. Какую церковь видит Бог? Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, так или нет? Вы хотите святой и непорочной церкви, быть членом такой церкви? Хотите? Где будете искать из 18 церквей в Запорожье? Нигде не найдете, братья и сестры. Нужно искать в себе. Нужно самим, лично стать на позиции Божьей святости. Я святой и непорочный перед Богом. Я святой в любви. Я святой в долготерпении. Я святой в правильных отношениях с ближними, с другими. Послание к Колоссянам мы читаем, 3 глава. Послание к Колоссянам, вот святость в чем выражается. С 12 стиха. Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. Итак, облекитесь. Итак, я сказал бы другими словами, итак, оденьтесь. Когда я выбегаю из дома, часто жена говорит, ты оденься, а то простудишься. Я тут иногда хожу, мне говорят, ты оденься. И это правильно говорят. И апостол пишет, итак, облекитесь, оденьтесь, как избранные Божьи, как святые, святые. Вот что, и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот это, братья и сестры, святость. Это не просто святость. Спрятался в темный чулан дома в кладовочке и сидишь святой, не грешишь. Святость – это жизнь в гуще жизни. Это жизнь в гуще народа. Это жизнь в событиях. Это жизнь в семье. Это жизнь в церкви. Но я в себе проявляю свойства Божьи, которые хотел бы видеть в других. Я их проявляю прежде всего в себе. Можно продолжить. Прочитайте дома, сядьте Евангелие, прочитайте Новый Завет. И обратите внимание, какой святости призывает Бог, какой отделенности. Филиппийцам 2 глава. Послание Филиппийцам, смотрите, 2 глава. Мы читаем 14-15 стих. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непороченными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, как Павел писал филиппийцам, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Братья и сестры, мы пришли сюда, сияем все, как светило в мире, да? Нет, мы сияем здесь, как светило в церкви. А там, когда мы пойдем по дороге, когда мы в дом свой придем, когда мы живем, там, где мы есть, сияем ли мы, как светило в мире? Как стыдно бывает, когда ищешь кого-то где-то по какому-то адресу, тебе говорят, а, это баптиста. От того, что с соседями не мирится, от того, который ссорится за тряпку половую возле дверей или еще за что-то, как стыдно бывает. Вы святы и живете как светило в этом мире. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Урок, который мы увидели, посетив храм вместе с Исаией, этот урок сегодня поучительный тем, что он не ушел таким, каким пришел. Да, братья и сестры? Знаете, как плохо, когда мы уходим такие, какие пришли. Мы можем оправдаться, мы скажем, ну, память плохая, мы забыли, кто проповедовал, о чем говорил. Одна сестра оправдалась, когда брат спросил, о чем в собрании говорили. Она говорит, забыла. Она говорит, зачем тогда вы туда и ходили? Она говорит, я работаю на шерстяной фабрике, много воды протекает через шерсть, а в ней ничего не остается, но она становится чище. Она оправдалась этим, братья и сестры. Но Бог дал нам, чтобы мы и уносили, мы изменялись. Исаия вышел измененным, потому что коснулся уголь его уст. Наш уголь – это Христос, на кресте вознесенный за нас. Пусть Он сегодня коснется нашего сердца. Пусть Он коснется сегодня наших уст. Пусть Он сегодня коснется нас самих, чтобы мы ушли совсем другие, не такие, как мы сюда пришли. Хотите, братья и сестры, другими уйти? Я думаю, хотим. Поэтому скажем, Господи, коснись сегодня углем Твоего жертвенника мое сердце. Я так боюсь, братья и сестры, когда в церкви молятся длинными молитвами, очень красивыми, после которых никто не молится потом, потому что все красивое было сказано. Пусть лучше просто скажете, Господи, прости меня, или Господи, я хочу быть с Тобою, или Господи, я иду домой, я хочу сиять дома. Скажите то, что сегодня вам вело на сердце, и ничего больше не говорите. Мы скажем аминь, потому что это и наше желание вместе с вами. Аминь.